Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие тайны скрываются в готических детективах Уильяма Фолкнера? Зачем мы исповедуемся незнакомцам? Может ли одна ночь изменить жизнь человека? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш Уотсман по современной и не только современной литературе. Сегодня это как раз очень актуально для нашего вот этого выпуска нашей передачи. Сегодня в студии на радио «Теос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И постоянно ведущий передачи журналист, блогер, преподаватель Игорь Попов.
Много назвал. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, как обычно, объявляем шорт-лист нашей передачи. Сегодня, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Привет, ребята. Очень будем рады вашему участию. Тем паче, что, по сути, мы эту передачу составили по многочисленным заявкам наших слушателей. Все писали, ну когда же, доколе, когда же будет передача, когда мы будем говорить о Ремарке? Ну что ж, сегодня мы будем говорить о Эрихе, нашем Марии Ремарке, о трех писателях, да?
Сразу.
Шутка. И мы поговорим сегодня о его романе «Ночь в Лиссабоне». Это, соответственно, рубрика «Культовая классика». А в рубрике «Литературный Нобель» мы снова будем говорить про Уильяма Фолкнера. Почему снова? Потому что был уже как-то разговор о рассказе Уильяма Фолкнера, о военном рассказе Уильяма Фолкнера, полный разворот кругом. Кстати сказать, на этот рассказ, я не знаю, ты знаешь, не знаешь, Олег, на этот рассказ сам Андрей Арсеньевич Тарковский записал радиоспектакль. И, значит, актеры, которые участвовали в записи спектакля, там просто аховые. Никита Михалков, молодой, старший Лазарев и так далее. Очень интересные актеры были.
Замечательно. Нет, не знал об этом.
Да, и послушай. Очень хорошая, кстати, постановка. В общем-то, не найдешь ты длинных планов камеры. Шучу, но это же радио, в конце концов, радиоспектакль. А вот в литературу, как раз вот в рубрике, опять же, возвращаясь к литературный номер, мы посмотрим нашего Уильяма Фолкнера, это лауреат Нобелевской премии по литературе. Мы поговорим не про его романы, мрачные романы южноамериканской готики, а мы будем говорить о его детективах. Не знаю, знаете ли вы или нет, но вот Уильям Фолкнер писал детективы, и там есть
тоже
свой
Паттер... довольно мрачный.
Да, Паттер Браун, герой, который переходил из рассказа в рассказ, и там есть и повесть у него, где-то есть этот главный герой, окружной прокурор Гэвин Стивенс. Вот поговорим все-таки, что же привлекало Фолкнера в детективах и зачем он их писал. Ну что ж, начнем с Эриха нашего Мария Ремарка. Вот Юлия Мальцева, кстати, нам уже пишут наши слушатели. Юлия Мальцева написала: «Как у вас все четко, каждый понедельник теперь слушаю, жду не дождусь сообщения о начале трансляции. Есть у вас что-то такое эдакое». Большое спасибо, Юлия, ну, взаимно. Мы вот сидим буквально перед эфиром и с Олегом и гадали, что будут писать наши слушатели, так что мы этой встрече очень рады с Олегом, конечно же, и будем рады вашим комментариям, вашим вопросам по теме нашего сегодняшнего выпуска, нашей передачи. Итак, «Ночь в Лиссабоне». Ну, для начала Эрих Мария Ремарк в нашей стране вот писатель культовый. Действительно,
да,
писатель,
да,
культовый. Наверное, я не знаю, как в Германии, но в России
все-таки
огромное
СССР 60-х, 70-х, да, конечно, безусловно, просто вот один из самых популярных авторов. Мне кажется, сейчас немножко поменьше, но все равно для старшего поколения.
Да, мне кажется, все-таки до сих пор романы Эриха Марии Ремарка вызывают... Во-первых, приобретать все новых читателей, то есть не угасает любовь к Ремарку, и мы попробуем сегодня разобраться, почему все-таки на примере романа «Ночь в Лиссабоне» хотя бы, да? Ну вот как ты думаешь, чем пленил русские сердца немецкий писатель?
Мраком, отчаянием и тоской.
Ну, это что ты? Ну, честное слово. Чего, у нас своего мрака тоски нет в русской литературе?
Ну, у нас мы поэтому ищем в другой литературе подобных нам, находим, радуемся этому.
И... Ну, смотри, мрака достаточно не знаю, кого там можно взять, ну, Бертольда Брехта. Но у него нет такой, не было такой бешеной популярности среди русских читателей, через среди советских, потом русских читателей. Мрака достаточно у Томаса Манна. У него он достаточно был востребованный, да, но при этом все равно такой читательской аудитории не было, как у Эриха Марии Ремарка. Все-таки Ремарк это уникум какой-то.
Томас Манн не такой динамичности и остросюжетности. Все-таки у Ремарка... Во-первых, у Ремарка достаточно романтическая атмосфера. Он умеет писать о любви, о чувствах, и он умеет писать интересные, захватывающие сюжеты. Все-таки Томаса Манна, «Волшебную гору», но при всей моей большой любви к Томасу Манну, захватывающим его все-таки не назовешь.
Ну, ты еще «Иосиф его братья» не читал?
Знаешь, что тут не решился, мне «Волшебной горы» хватило.
Вот уж где объемы. Я думаю, что отчасти Эрих Мария Ремарк стал популярен в 60-е годы прошлого уже века, и среди его, например, почитателей его таланта были такие писатели, как, например, Сергей Есин, к сожалению, недавно уже скончавшийся, да, бывший ректор литературного института, который ты имел честь заканчивать. Как раз это поколение, которое читали «Три товарища», «Триумфальную арку», особенно «Три товарища».
Да, безусловно.
И, в общем-то, во многом они же ассоциировали, это поколение ассоциировало себя с главными героями романа.
Да.
Романов, скажем.
Послевоенное поколение, как...
переживающее какую-то трагедию, переживающее вот то самое насилие, то самое, значит, концентрированное зло, с которым пришлось столкнуться, да, вот, да, всему миру, по сути.
Ну и переживающее вот это чувство товарищества, вот это вот, вот такое братство, которое спасает, помогает, выручает, и вот это, да, это, заметь, вот, кстати, как Стругацкие любили Дюма, «Три мушкетера», и причем что именно любили? Именно вот за это чувство товарищества.
Ну, вообще, это близко, мне кажется, да, нам, потому что для нас, мне кажется, для русских людей, мне кажется, да, вот мое мнение, вот чувство локтя, чувство друга, оно иногда сильнее, чем всякая идеология, потому что для нас очень важна вот какая-то, те, кто рядом с нами, фактически, ну, если взять, например, там, хотя бы недавний фильм, который, наверное, всколыхнул такое патриотическое настроение, «Движение вверх», да, и один из героев говорит, что, в принципе, для меня родина – это моя деревня, это мои товарищи по команде. Это, мне кажется, очень сильно отражает то, как чувствует русский человек, как он себя, может быть, как-то идентифицирует. И мне кажется, как раз именно это близко в героях Ремарка.
Ну, в «Три товарища», безусловно. А просто «Ночь в Лиссабоне», о котором мы сегодня будем говорить, там как раз вот это чувство покинутости, оставленности, одиночества, когда человек в одиночку вынужден сражаться со страшным миром, и у него нет товарищей.
И вот потеря родины, но не потеря своей национальной идентичности. Вот еще один из, мне кажется, одна из тем Ремарка.
Ну, не потеря самого себя все-таки во многом. Вот-вот. Да, тоже.
Но почему потеря самого себя? Они переживают, герои Ремарка переживают трагедию. Мне кажется, как раз уникальность Ремарка в том, что его герои не сдаются, они двигаются дальше. Не все, конечно, безусловно. Ну, есть герои, которые сдаются, есть герои, попадающие в такую мясорубку, из которой очень сложно выйти, ну, незатронутым, скажем так, да, таким же, каким ты был.
Ну да, все его герои травмированы. Ну да, может быть, кстати, то, что они все-таки при своей травмированности, они не... ну, не опускаются уже окончательно. Там есть вот, да, когда герой продолжает все-таки пытаться преодолевать свою травму и пытаться вот жить нормальной жизнью. И это тоже очень важно, это, ну, для всех людей важно. Все сталкиваемся с трудностями, проблемами, и мы знаем, что бывает, когда человек под грузом проблем рушится и уже встать уже не может. Вот Ремарк, он все-таки о том, что Надо.
Да, продолжать жить. Жить вопреки всему. Вот Анна Аксютина написала: «Остаюсь однозначно». Анна, добро пожаловать. Мы очень рады вам. Елизавета Борисова: «Делайте трансляции почаще». Елизавета, вот будем работать над этим. Не знаю, насколько у нас получится. Но, по крайней мере, точно каждый понедельник в 16:00 мы рады вам всегда. Елизавета Борисова еще пишет: «А про русскую классику бывают трансляции? Заказывайте. Мы с удовольствием сделаем». С удовольствием. Кстати, небольшой анонсик. Это, конечно, будет в июне, но в июне мы будем говорить про Владимира Набокова с очень интересным человеком. У нас будет в гостях два буктюбера, уже Михаил Халецкий, который был в нашей студии, и будет у нас Полина Парс, с которой мы будем говорить про как раз Владимира Набокова. Так что вот, пожалуйста, уже есть, и, естественно, если у вас будут какие-то пожелания, мы постараемся с Олегом учесть и сделать
передачу. Даже если вы нас попросите сделать передачу про поэта Тредиаковского и читать вслух его стихи, мы готовы даже на это.
Жестокий ты все-таки, Олег. Аида пишет: «Ремарк, жизнь займы, хорошая вещь». Ну, я тут могу присоединиться.
Да.
Дарья Корягина: «Знаете ли вы такого писателя, как Даниэль Пинак? Что думаете про его произведение «Собака-пес»?» Даниэль Пинак. Прекрасный французский писатель. «Собака-пес» — это, ну, такая замечательная, можно сказать, сказка, написанная для детей, которую можно читать и взрослым, и нужно. Я, например, читал своей старшей дочери «Собака-пес», и это одна из любимых книг ее детства оказалась. Кстати, очень советую. Написано великолепно, очень замечательно переведено. У нас вообще с французского языка хорошо до сих пор переводят. И я советую, да, эту книжку. Лера Ведьмакова: «И вам здравствуйте, очень люблю «Ремарка», и будет интересно вас послушать». Ну что ж, Лера, добро пожаловать. Начнем, пожалуй, «Ночь в Лиссабоне». Итак, «Ночь в Лиссабоне», 1962 год. Это фактически последний законченный «Ремарком» роман, да, выходит. Да. Он опять возвращается к той самой своей любимой теме, ремарковской теме, теме эмиграции, теме нацизма. Хотя 62-й год уже, да? Казалось бы, ну, можно уже и другие какие-то темы найти.
Так, наоборот, скорее, самое время обдумать, что же вообще произошло и как произошло.
Ну, давай, значит, о чем все-таки роман «Ночь в Лиссабоне», с какими героями мы там сталкиваемся? Ну, наверное, сначала, может быть, про фабулу, о чем все-таки сам роман?
Ну, главный герой, то, точнее, как герой-рассказчик в Лиссабоне встречает, действие происходит где-то вот-вот, там 42-й год, да, по-моему, уже вот-вот такой разгар Второй мировой войны, он встречает, сам герой-рассказчик пытается уехать из Лиссабона вместе с женой. Он не может достать билеты на пароход. Он из-за этого находится в отчаянии. Он случайно встречает человека, который соглашается отдать билеты, два билета.
Но с условием.
Да. Провести, выслушать его историю. Так сказать, историю его страданий, скитаний. И рассказчик соглашается, и они так вот путешествуют ночью по этому городу, переходят из одного кабака, можно сказать, в другой, и тут у нас получается такой двойной, да, сюжет в сюжете, что есть сюжет этого вот путешествия по Лиссабону, он, конечно, такой рамочный чисто, и вот этот человек, Иосиф Шварц.
И его, скажем, уже, ну, тут уже, что же говорить про спойлер, его умершая жена Елена, то есть его жена Елена, скажем так.
Ну, да? В принципе, становится понятно сразу, когда он говорит, что да, я могу дать эти билеты, что... И видно, понятно, что он один, что жены с ним нет, и понятно, в общем-то, что история-то трагическая.
С Иосифом Шварцем что происходит? Вот что в истории Иосифа Шварца нас сразу приковывает?
Это достаточно долгая история, что он, значит, немецкий еврей, который уехал, смог сбежать из Германии после прихода нацистов к власти, но в какой-то момент он возвращается в Берлин к своей жене.
Вот Елене как раз.
Да.
И у нее есть брат Георг, который как раз...
Гестаповец.
Такой, гестаповец, да.
И Иосиф вместе с Еленой, они пытаются выбраться там одним другим способом. В конце концов, им удается уехать, но они уезжают во Францию, там Францию оккупируют немцы, им приходится перебираться в часть неоккупированную. В общем, там
Ну, это такая... такие скитания, да, действительно. И они попадают там в концлагерь, в общем, там...
Да, тяжелые истории, там этот вот брат Елены все время их преследует, все время хочет вернуть ее. Она больна, причем Иосиф не сразу об этом узнает, но любимый сюжет «Ремарка».
Ну, трагично.
Умирающая возлюбленная.
Ну, нужно сказать немножко про Ремарка в этом смысле, потому что первая жена умерла от чахотки, и поэтому женщины с какой-то такой трагической надломленностью, с какой-то тайной болезнью у него все-таки проходит.
Ну, тут еще, если уж говорить о символизме, ну, конечно, понятно, что и в «Трех товарищах», допустим, вот эта возлюбленная – это такой символ Германии.
Угу.
Слабый, умирающий от внутренней болезни на руках у героя. Да, это трагедия и личная, и трагедия страны тоже через это показано, да, безусловно. Но если говорить о символизме «Ночь в Лиссабоне», ну, опять же, вполне очевидно, что это такая, ну, пересказ сюжета об Орфее, спустившемся в ад за своей женой. Но история заканчивается трагически, Евредику он вывести не может. И точно так же вот герой повторяет на таком современном мире этот классический сюжет.
Ну, вообще, давай поговорим. Да, мы немножко поговорили о сюжете. Да. И вообще основные идеи Ремарка в чем? И «Ночь в Лиссабоне» чем отличается, не отличается от остальных его произведений? Или она, в общем-то, продолжает все те темы, которые уже Ремарк разрабатывал в своих произведениях? Вообще, нужно сказать, мне кажется, очень важно для понимания, наверное, вот этого романа, очень важно немножко знать контекст, не то, что очень важно, но неплохо было бы знать контекст, личный контекст жизни Эриха Марии Ремарка. После того, как он написал «На Западном фронте без перемен», на него обрушилась критика со стороны, в общем-то, да, властей и части, да, интеллигенции. Его обвиняли в предательстве, он в конце концов эмигрирует. В 1932 году он уезжает в Швейцарию, а потом уже эмигрирует в США, получает американское гражданство.
Что называется, очень вовремя.
Да, действительно. И вот этот как раз, ну, мы понимаем, что это было написано на собственном опыте Ремарка. Вот это ощущение разорванности, да, трагедии, когда тебя лишают своей собственной страны, когда тебя лишают...
Право на жизнь.
Право на жизнь,
как,
да.
Как главного героя, если его поймают, его либо казнят, либо отправят в концлагерь, а что, в общем-то, то же самое, мучительно, ну, только медленная смерть. Вот, то есть, вот...
А вот давай посмотрим, какие действительно, кто является настоящим героем, главным героем этого романа? Иосиф Шварц и Елена?
Ну, чисто так формально, главным героем является рассказчик, который выслушивает эту исповедь.
Но это ведь не просто формально. Смотри, вот тоже такой небольшой спойлер, без этого не обойдемся. Два героя, которые фактически являются таким зеркальным отображением друг друга.
Да.
Ну, то есть, что было бы, по сути, в образе рассказчика мы видим Иосифа Шварца, что было бы, если бы, да, у него сложилось все не так трагично.
Угу,
и да. Вот эти два билета, которые он купил, эти два билета были для него и его жены. Ведь Иосиф Шварц решает поступить в иностранный, французский иностранный легион и воевать, да?
Так.
Против, соответственно, фашистов. А рассказчик уезжает с женой в Америку, соответственно. Да? То есть вот так. Он воспользуется этим шансом. Вот вопрос, который ставит Ремарк, на мой взгляд, один из вопросов, очень важных вопросов. Можно ли убежать от зла? Причем он достаточно честно пытается на него ответить и задать его самому себе. Можно ли убежать от зла? То есть можно ли просто бежать и при этом быть счастливым? Да? Вот кто-то мучается, его родина, скажем, в разрухе, в руинах, под властью диктатуры, а он сбегает, чтобы быть счастливым.
Угу, с этой точки зрения. Ну, в принципе, да, но тут еще вопрос, а вот как ему сопротивляться, находясь там, внутри этой страны, потому что у него нет никаких связей с подпольем, с сопротивлением там, или с, ну, даже с теми немногими немцами, которые были в антифашистском подполье. Он там, в общем-то, в любой момент может быть убит. Да, конечно, вот вариант с французским иностранным легионом, но это фактически единственное, что ему остается. Ну, либо там, допустим, переехать там, не знаю, в Англию, там, да и то там же тоже...
Не, я имею в виду не Иосифа Шварца как раз, а героя Рассказчика. Это ведь... это же вилка, ну, чистейшая вилка,
да? Не забывай, что у него-то еще жена, ему надо ее спасти в том числе. Еще там хоть детей не было, представляешь, еще и дети бы на нем висели бы, и тоже надо было бы их тоже сначала как-то, ну... вывести хотя бы уж из этого кошмара.
Ведь у Ремарка у самого очень трагичная история в жизни, да, связанная как раз с его сестрой, младшей сестрой, Эльфридой Шольц, которая была такой антифашистской, стояла, в общем, таком в антигитлеровском движении, и она была арестована, и 30 декабря 1943 года ее казнили через гильотинирование, да, отрубание головы. То есть вот и потом, чтобы посмеяться над Ремарком, который эмигрировал, ему власти пересылают счет за услуги палача. Представляете себе, сестру казнят, и вы еще получаете счет за услуги палача. Да, вот это, мне кажется, пережить это, и Ремарк вот как раз эту внутреннюю трагедию постоянно проживает в своих романах. И «Ночь в Лиссабоне» — это, мне кажется, очень яркий роман, когда Ремарк пытается как раз прожить травму. Да, вот немца, который лишен родины, но лишен ли он родины? Он ставит вопрос, можно ли человека лишить родины? И в этом, мне кажется, очень важна вообще судьба его поколения, да? Ну, например, там, не знаю, взять Генриха и Томаса Манна.
Да, да, безусловно. Всем приходилось делать выбор. И причем делать его постоянно. Причем в условиях, когда как бы зло, оно так нарастает постепенно-постепенно, так что ему, в принципе, можно приспособиться, привыкнуть, а потом обнаружить себя уж совсем в каком-то ужасающем состоянии. Угу. И все-таки, ну, достаточно много интеллектуалов и... Да просто обычных людей либо брали в руки оружие, либо каким-то образом помогали антифашистскому подполью, либо уезжали. Да, уезжали, в общем-то, достаточно много. Хотя тоже там же не у всех была возможность. Гитлеровский режим достаточно быстро закрыл границу. И чтобы выбраться, надо было приложить, в общем, достаточно серьезные усилия.
Ну, в этом смысле, например, Томас Манн очень показательный. В начале, после Первой мировой войны, он пока поддерживает кайзеровскую Германию. Даже у него есть книжка «Размышления о политичном», где он говорит, что даже несмотря на то, что мы можем не согласны быть с правительством своей страны, мы должны оставаться патриотами. И при этом он приходит к выводу, что ну, есть все-таки момент, наступает момент, когда ты, будучи патриотом, как раз не можешь согласиться. Да? То есть вот это то самое, когда он заявляет о изменении своей позиции, уезжает. И вот это как раз позиция Томаса Манна мне как-то очень близка, потому что вот эти метания немецких интеллектуалов во времена вот между двумя войнами и во время Второй мировой войны, они очень, мне кажется, так симптоматичны. Да?
Ну, все-таки они возраст был уже, знаешь, такой, что не так-то просто было вот так вот сорваться и уехать. Я, может, кстати, по поводу советую книжку. Себастьян Хафнер. «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха».
Хафнер... Покажи вот так вот ее.
Так. Вот так. Хафнер, он моложе Ремарка. Это вот уже такое следующее поколение. Он, как младшие братья. Во время Великой войны он учился в гимназии. И, собственно, вот он закончил гимназию, только примерно как-то вот закончилась война, так что он, естественно, на войну не пошел. Но он вот здесь описывает свою молодость, описывает то, как вот нарастала вокруг вот эта волна нацизма, как приходили к власти. И причем это именно вот взгляд человека, который просто это вот описывает в бытовом плане, не какие-то там политические процессы. А сам он юрист по профессии, очень быстро прям начал испытывать отвращение буквально к нацизму и ну, постарался по возможности ехать. И это именно взгляд человека, который был со многими знаком. Он учился там в гимназии, чуть ли не в одном классе даже с Хорстом Весселем, автором гимна штурмовиков. И здесь он много как раз размышляет о том, что делать патриоту. Он человек таких очень таких консервативных, ну, даже сказать, патриотичных взглядов. И для него вот вопрос, во-первых, как так вот его любимая Германия смогла дойти до такого кошмара. У него вопрос, как поступать человеку, который против, но не может, ну, не сопротивляться, не даже заявить свою позицию не может.
Угу.
И да, это вот тоже вот очень такая трагическая книга, и очень удачно, что вот в прошлом году ее издали в издательстве Ивана Лимбаха. Очень большое спасибо.
Да, Олег, спасибо, что ты принес и поделился этой книгой. Очень-очень здорово, на самом деле. Есть еще момент, связанный с Ремарком. В близких дружеских отношениях Эрих Мария Ремарк был с Стефаном Цвейгом, его женой. И ну, мы знаем из истории, чем трагически закончилась судьба Стефана Цвейга и его жены, находясь в эмиграции, опять же, вот лишенные родины, они покончили жизнь самоубийством, и для Ремарка это было такой личной трагедией. Вот как раз мне кажется, что вот чита Цвейгов стала таким прототипом главных героев этого романа, потому что Эрих Мария Ремарк как-то сказал, и это вопрос этого романа, кстати, очень важный вопрос, который Ремарк задает, а была ли трагедия, будет ли, была бы трагедия, если бы можно было выговориться, если бы можно было просто с кем-то поделиться. Потому что Ремарк сказал, быть может, если бы нашелся кто-то, кто мог в этот момент, в эту ночь, в этот вечер поговорить с читой Цвейга, хотя бы Цвейга по телефону, может быть, они остались живы. И вот этот вопрос исповеди, да, роли откровенности, исповеди и возможности поделиться с кем-то, получить поддержку, это ведь тоже одна из тем этого романа.
Да, да, безусловно. Поэтому, собственно, да, «Ночь в Лиссабоне». На ночь... Ты знаешь, вот как... мне, кстати, вот хороший вопрос. А когда вот этот... Когда Иосиф Шварц решил, что он все-таки будет сопротивляться? Когда он решил, что он
когда
не
потерял,
уедет?
Потерял, может быть?
Да, похоже, что да. А может быть, вот в процессе этого разговора, может, ему нужен был этот разговор, чтобы убедиться в правильности своего решения. Да, так что, да, согласен, это есть этот мотив.
И это очень важно, потому что мы люди, и поэтому нам нужен другой человек, напротив. Мы не можем иногда справиться со своей бедой, со своей трагедией в одиночку. И нам нужен другой человек, который бы, может быть, нас поддержал. И это дает нам силу.
Даже просто выслушал.
Даже просто выслушал, да. И это дает нам силу. И мне кажется, это тоже один из вопросов Ремарка. Фактически этим романом он говорит, люди, ну, помогите друг другу. Если мы будем помогать друг другу, мы выстоим, мы сможем победить это зло.
Важный эпизод, когда Иосиф Шварц приезжает в Берлин, и там его друг, доктор, ему помогает. Даже то, что он его не выдает гестапо. Даже, и то, что там, он даже разрешает ему остаться на какое-то время в квартире. И видно, насколько это вот, потрясает главного героя. То есть он не ждет здесь вообще уже ничего. Он даже и с женой-то очень так настороженно ждет встречи, потому что он практически уверен, что она его, может, там и забыла, и вообще, может, от него уже отказалась и отвернулась, и все. И для него это потрясение, что люди все-таки продолжают оставаться людьми.
Вот, Ренат Акзамов спрашивает, можно ли будет задать вопрос. Ренат, задавайте вопрос прямо в любое время, и мы ответим, естественно, на него, постараемся, по крайней мере. И Константин Красаков спрашивает, актуален ли Ремарк сейчас в нашем неспокойном мире? Как ты считаешь, Олег, актуален ли он?
Я думаю, что да. Думаю, что читать Ремарка надо, чтобы вот чувствовать... почувствовать отчаяние, мрак жизни и почувствовать, что в этом отчаянии, мраке там можно продолжить искра жить, жизни. Бороться.
Да, беря название другого его романа, да. Появляется искра жизни. То есть, несмотря на безнадежность, Ремарк все время как бы показывает, но все равно есть надежда, пока мы не остановились, пока мы движемся, да, пока мы живем.
Даже вот «Ночь в Лиссабоне» удивительно, насколько вот герою ну, удается то, что он делает. Понятно, что это чаще всего случайное течение обстоятельств, там... Ну, просто какое-то невероятное везение. Но все-таки ему удается что-то сделать, несмотря там... То есть не сдаться, не опустить руки, а продолжать делать. Важный момент.
Виктория Новикова написала, после прочтения «Ночь в Лиссабоне» надо читать как бы продолжение «Тени в раю», этим самым мы следуем по пути героя произведения уже в Америку. Да, согласен, действительно. И несмотря на то, что это незаконченный роман...
Ну, все
да,
же.
Да, ремарка. Но все же он действительно поднимает как раз вопросы следующие дальше. Да, вот, ну, как быть в эмиграции, как вообще, что чувствует человек в эмиграции, потерявший родину и может ли он найти себе другую родину? Это действительно очень важные вопросы для, для писателей, для читателей. Мне кажется, он актуален, потому что он поднимает какие-то вневременные вопросы. Да? Личной идентификации, родина, любви, верности, силе, вопреки всему, вопреки обстоятельствам, вопреки страшным обстоятельствам жизни, вопреки трагедии, да, своей собственной идентичности. Mm-hmm. Можно ли найти в себе силы, когда, казалось бы, ну, неоткуда их брать?
Да. Ну, потом, это же о любви. О любви, они, ну, по-моему, роман о любви будут всегда актуальны.
Mm-hmm. Вот, Олег, тебе прям непосредственный вопрос. Так. Ксения Михайлова спрашивает. Олег Комраков, любите ли вы военные произведения? Если да, то какие? И еще один вопрос. Знакомились ли вы с другими произведениями Ремарка? Если да, то какие? Какие больше всего понравились? Олег, отвечай.
Так, сначала про военные.
Сначала про военные, да.
Ой, что-то так много сразу всплывает. Много вроде всплывает, а так вот...
Ну, мы уже называли, наверное, да, Олег? Ну, например, там «Триумфальная арка», «Три товарища»,
нет,
это прям
культ. Тут, если вообще, военные.
Да, извини, да. Это я сразу на ремарку переключился.
Даже «Властелин колец». Кстати, вполне себе ремарковский финал.
Военный, да, действительно произведение, написанное во время войны.
Посттравматический синдром у героев в финале.
Начавшийся, по крайней мере, писаться именно тогда.
Но, вот почему-то, знаю. Знаешь, у меня вообще-то Ремарк очень четко связан с Толкиным. Вот, может, потому что вот одно поколение, тоже пережившее Первую мировую, и тоже вот это вот ощущение, вот в финале, когда там хоббиты возвращаются в Шир, тоже вот это ощущение, что вернулись, а тут такое творится. Mm-hmm. Вот оно чем-то перекликается с «Три товарища», с «Черным обелиском».
Mm-hmm. А Ремарк?
А, ты знаешь, я когда был еще подростком, я прочитал «На Западном фронте без перемен». Меня прям очень вышибло. Как-то
мы с тобой прям, я тоже подростком прочитал
«На Западном фронте». Во всех библиотеках было, и прям, ну, мне кажется, даже кто-то мне из родителей ее дал почитать, вот, может быть, или в библиотеке.
Я точно в библиотеке брал, даже помню книжку, зеленая обложка, наверное, была с таким.
Слушай, мне кажется, тоже, да.
Ну, вот. То же самое издание, да.
И меня так прям сильно это потрясло, потому что как-то вот мы привыкли к военной прозе, к героической, потому что все вот такое какое-то вот.
Ну, патетический такой,
да? пафосный, да, точно.
То, что мы должны победить, ну, это вот какое-то такое движение было.
Да, тут такая прям мрачность, такое вот все гнетущее, да.
Ну, кстати, близок к Ремарку вот с этой интонацией, мне кажется, Василий Быков очень. С его, ну, вот по трагичности, да. Сотников, например, да, «Дожить до рассвета». Ну, сам человек, то есть Василий Быков во время боя его контузило, и, в общем-то, его похоронили, он фактически откопал сам себя, выжил, то есть у него вот такое практически воскрешение к жизни было.
Вообще то, что нас принято называть лейтенантской прозой.
Да, то есть, да,
вот,
Василий
Быков,
да,
командиров, проза, она вот такая, она мне очень много вот этой жестокости войны и такого вот непонимания вообще, что происходит, этой растерянности, постоянной бесконечной растерянности.
Ну, кстати, Ксения Левчук говорит, обожаю «Жизнь взаймы». Я тоже очень люблю это произведение у Ремарка. Вообще, мне кажется, у Ремарка можно в определенные периоды времени вот возвращаться к его прозе и что-то новое всегда находить, потому что в нем есть какая-то внутренняя подлинность и искренность, что я очень люблю. Жасулан Мактанов написал, недавно прочитал роман «На Западном фронте без перемен», стоит ли читать «Искр жизни»? Ну, не знаю, стоит, мне кажется.
Да, то, мне кажется, Ремарк все стоит читать.
Часто, ну, просто я не разочаровывался, когда читал Ремарка, и через какое-то время даже возвращаясь. Михаил Воронцов, у Ремарка много некой тоски, много алкоголя, много смертей от чахотки. Не способствует ли чтение Ремарка депрессии, алкоголизму, как ты считаешь?
Вот не знаю. Может, наоборот, позволяет пережить то, что пережить через книгу, а потом таким образом избыть все эти негативные вещи в жизни.
А ну, может, не знаю, и нет. Не знаю. Я читал очень много Ремарка, и вот не стал алкоголиком.
Ну, в общем, ну ты позитивный, понимаешь. А вот людям депрессивно, вот на меня тоже очень тяжелое впечатление производит. Не знаю.
Ну, Валера Абдрашев написал, что «На Западном фронте события описываются со стороны немецкого солдата». Ну, действительно, так и этим и уникально, да, это произведение, да. Как раз «Взгляд из окопа». Юлия Мальцева, а как вам любовные книги линии у Ремарка, какая наиболее запомнилась? Мое знакомство с Ремарком тоже было в юности на Западном фронте без перемен. Мне кажется, вот большинство
очень, да,
знакомились именно вот... с этой книгой. Как, знаешь, с любовной линией?
Я даже думаю, что, может быть, знаком с чем-то, но вот это очень сильно запоминается все-таки на Западном фронте. С любовной линией, фу, хорошо. В смысле, кончается-то все плохо, но написано очень так... У него интересные женские персонажи, сложные, такие с характером, и да, есть в них вот эта вот внутренняя надорванность.
Mm-hmm. Да, надломленность, скажем так, да. Но линия, но, конечно, да, очень трагичная, потому что...
Мне... интересно, что они все-таки, вот женщины, что в «Три товарища», что в «Ночь в Лиссабоне», они продолжают, несмотря на свою обреченность, продолжают вот жить активной жизнью, продолжают бороться.
Да, и согласен, это, да. Я предлагаю, вот еще Кристина Куплевацкий, наш постоянный слушатель, я бы сказал, один из дорогих и любимых слушателей. Добрый день, думаю, одна из важных тем Ремарка, конкретно «Ночи в Лиссабоне», необходимость того, что твою жизнь как кто-то засвидетельствовал, соучастие событий, рассказать о себе кому-то, как способ убедиться в том, что ты действительно был в этом мире, ты жил. Ну, я соглашусь, да, солидарен, да, с Кристиной, действительно, это так. И это одна из линий романа. Ну что ж, друзья, я предлагаю чуть-чуть прерваться. Мы напомним, как с нами можно связаться, все наши телефоны, также ссылки на наши социальные сети. Подключайтесь, подписывайтесь, делайте перепосты в наших социальных сетях, ну, в группе в социальных сети. Очень много интересного, кроме того, что там есть записи уже прошедших эфиров. И мы вернемся к вам, чтобы поговорить о детективной, мрачной детективной прозе Уильяма Фолкнера.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем с писателем Олегом Комараковым говорить сегодня о литературе, о классике, в общем-то.
Да, уже
потому что Эрих Мария Ремарк у нас был. Ну тут Елизавета Борисова пишет: «Мне нравится любовная линия в «Триумфальной арке». Ну да, она там очень-очень романтичная и трагичная, как всегда. Вот Кариша Котова: «Нашла роман Гэм, есть сходство с «Триумфальной аркой». Стоит читать». Ты читал? Ну, нет. Я тоже, к сожалению, не читал, нет, поэтому не могу ничего сказать. Ксения Михайлова: «Любите ли вы фэнтези? Если да, то какие?» Ну, это коллегу, это у нас коллегу. Я единственное, что из фэнтези люблю, это банально. Джона Толкина, «Властелин колец», пожалуй, вот, ну, и все.
Знаешь,
еще, наверное, Урсула Ле Гуин, конечно же, «Волшебник земноморья».
Да, да. Да, если ты вспомнишь, то много чего можешь вспомнить. Да? Да наверняка.
А, ну, Клиффорд Саймак, «Заповедник гоблинов»,
вот, пожалуйста.
Такой вот, да, может быть.
Я думаю, лучше сделать отдельную передачу.
Да, мы сделаем отдельную передачу. Итак, давайте поговорим про... У нас не так много времени осталось, очень хочется поговорить о Уильяме Фолкнере. Но вначале вот еще один вопрос. Михаил Воронцов: «Товарищи, читали ли вы Питера Устинова «Побежденный» про жизнь немецкого парня, ставшего солдатом? Как вам это произведение? На мой взгляд, интересный взгляд британца на события того времени, немного даже ремарковский взгляд». К сожалению, я не читал Питера Устинова. Нет. Именно этот роман. Я читал его пьесу, по-моему, на вершине, по пути к вершине, очень хорошая, кстати, пьеса, она совсем не о войне. Но спасибо большое, что вы посоветовали, обязательно я поинтересуюсь.
Да.
Итак, Уильям Фолкнер. Давай-ка перейдем быстренько к детективным рассказам Уильяма Фолкнера. И, друзья, спасибо, что вы пишете. Мы стараемся как можно более полно ответить на все ваши вопросы.
Да.
Вы извините, что не на все успеваем. Итак, Уильям Фолкнер. «Королевский гамбит», повесть, детективная повесть Уильяма Фолкнера. Вот скажи-ка мне, в 1949 году он получил Нобелевскую премию по литературе. И вот сегодня мы поговорим не о Фолкнере, забронзовевшем классике южной американской готики с этими скелетами в шкафу, с этим кровавыми, не знаю, там,
семейными историями.
Семейными историями, с этим вопросом, афроамериканским вопросом, постоянно встающим там и так далее и тому подобное. А мы будем говорить, почему же все-таки Уильям Фолкнер взялся за детективы, у него есть целая серия детективов, где главный герой — это Гэвин Стивенс, окружной прокурор, и часто рассказывает его племянник. Да? Да. Вот о чем все-таки его рассказы, вот какие ты бы рассказы посоветовал и выделил?
Ну, самое интересное, что действие этих рассказов происходит там же, где и действие всех произведений Фолкнера, на юге, в вымышленном как местечке...
Йокнапатофа.
Йокнапатофа.
Да. Да, уже... я просто наизусть знаю.
Да, не каждый сможет выговорить. Выговорить, осилить, да. Но местечко такое провинциальное, такое тихое, такое... И причем, насколько я понимаю, опять же, насколько может со стороны судить, достаточно типичное для тех мест. Угу. То есть это такой вот типичный округ Южного штата.
Ну, совершенно типичная Южная Америка, да. Вот, ну, южные штаты, Соединенных Штатах Америки.
Северная Америка. Да. И да, вот интересно, что Фолкнер вообще пытался создать такую, можно сказать, мини-вселенную, литературную вселенную. И раз у нас литературная вселенная, то в ней должен быть детективный детективная галактика. Но это логично. На самом деле это очень правильный подход, то, что если вы пишете вот большую вселенную, то у вас там должно быть все.
Ну, фантастики-то у Фолкнера нету, например, да? Фэнтези тоже нету.
Сейчас ты найдешь, я знаю тебя, сейчас ты найдешь. Недостатком, но я поищу, давай, я, может быть, потом отдельно напишу, где и чем.
Где, какой фэнтези написал Уильям Фолкнер. Я, если честно, со страхом даже представляю фэнтези от Уильяма Фолкнера. Там просто, если будут какие-нибудь, не знаю, там, эльфы, то это будут какие-нибудь обязательно падшие эльфы.
Может, водяные скорее.
Ну, может быть, да.
Что-нибудь такое. Духи природы. Но ты знаешь, вообще-то само настроение вот этой вот хтонизма, хтоничности, такой земли, вот это ощущение почвы, оно все равно создает атмосферу некого такой полуволшебной, такого мира, волшебного мира все-таки.
Чуть-чуть. Вот ты все-таки ответь на вопрос, прямо поставленный. Какие рассказы Фолкнера, детективные рассказы Фолкнера, хорошо, ты бы посоветовал и почему?
Я бы посоветовал рассказы «Монах» в первую очередь. Угу. Мне он так показался самым интересным. А «Дым», и «Рука, простертая на воды».
«Рука, простертая на воды». Согласен. А почему?
По рассказам, да, по отдельным? Ну, тут я вот не уверен, успели ли мы так подробно рассказать сюжет. Может, тогда как-то
да,
так
постараемся. Не про сюжет.
Но
сейчас.
Даже интересно не столько сама закрученность, сама вот эта вот постановка там. Проблема в том, что все эти истории, они достаточно, стандартные в чем-то. Угу. Но интересно, что Фолкнер на... в этом сюжете рассказывает о людях, которые там живут. Его в первую очередь интересуют, конечно, люди. И его интересует то, как вот люди живут в этой действительно такой вот странноватой атмосфере, и как его герой, который вроде такой выглядит немножко таким простоватым, вот такой классический, что он называется, деревенский детектив, да, Гэвин Стивенс.
Что? Ну, я бы не сказал, что он простоватый. Во-первых, выпускник Гарварда.
Вот. И ты не сразу это понимаешь, вот что характерно. То есть тебе кажется, что он такой
простоватенький
вот... Да-да-да, что он вот такой вот деревенский детектив, а он
вообще-то... Да, это такой Паттер Браун, по сути, отец Браун Уильяма Фолкнера. Очень умный, острый ум. Он, во-первых, внимательный.
Крайне наблюдательный.
Крайне наблюдательный. Например, если уж говорить про рука простертая к водам, то... основанием для своего расследования он всего лишь одну деталь, деталь. Он увидел весло в лодке, которое, по сути, там не должно было быть. Вот почему не должно было быть? Да и... Ответьте сами, прочитайте этот рассказ.
И в дым очень... тоже. Он увидел лошадь, которая вот не должно было быть такой, не должна была лошадь вести себя так тоже.
Именно так,
вещи, которые люди
не замечают.
Но все-таки, мне кажется, детективность не столь ли важна, сколько именно создание атмосферы вот этого замкнутого мира, в котором преступления, они, опять же, связаны, во-первых, с вот этим прошлым, которое mm-hmm. над... Очень важный мотив для Фолкнера, вот эта преемственность поколения к поколению. У героев есть своя там долгая предыстория, они там, их приятели когда сюда приехали. И чаще всего, да, это связано с семейными отношениями. Особенно вот как в «Дым», там тоже вот сложные вот эти семейные разборки. И удивительно, насколько люди далеко заходят в этом семейном конфликте.
Вообще очень интересно. Знаешь, что я заметил у Фолкнера? Угу. Фолкнер показывает такую ветхозаветную трагичность, да, да. Такую ветхозаветную трагедию, ага. И он не зря берет ветхозаветные какие-то образы. Например, «рука, простертая к водам», да. Это, конечно же, цитата из Пятикнижья, да, из библейского Пятикнижья. Аарон, который простер к водам свою руку. Да. И этим самым он как бы показывает, что при внешнем какой-то такой, не знаю, там, не, там лоска нету, конечно, да, там, mm-hmm. там при, ну, при внешней традиционности и консервативности он превращает это в какую-то притчу о человечности и об отсутствии человечности, мне кажется. Вот, mm-hmm. вот у меня такой сложилось.
Да, притчивость, тут вот она именно и интонационно, и сюжетно, и то, что Фолкнер как бы не гонится за какой-то вот этой вот остротой.
Угу. То есть у него, вы не найдете там крутых детективов, погонь, перестрелок, но, безусловно, вы найдете там трагедию, преступление. И там часто преступление обнажает то, что происходит внутри человека и внутри людей. И вот, казалось бы, да, деревенская общинка такая, знаешь, такой Стивен Кинг... Да, Южной Америки, ну, Юга Америки. А, ну, вот все вроде соседи, все друг друга знают. Все
благопристойно.
Да, да. И они, и сосед очень легко может задумать убить другого соседа ради вот клочка земли. И это ну, некая данность, в которую Фолкнер задает вопрос: а в чем же человечность, по сути? Вот для чего мы вообще живем?
Ну да, и как мы. В рассказе «Монах», потому что там, ну, вот этот, собственно, персонаж-монах, он такой деревенский юродивый, можно сказать. Угу. Он, да, просто, ну, даже не просто, он просто вот...
Да, он становится, как говорит про него Гэвин Стивенс, сейчас я спойлеры начну говорить, да? Но он становится таким пистолетом.
Да,
в чужих руках.
Орудием в чужих руках.
А дальше уже вот, собственно, вы можете сами прочитать
это еще
рассказы.
Тема ответственности.
Да, тема ответственности, да. Безусловно.
И она тоже через все рассказы проходит.
Вот, да. Я предлагаю сейчас ответить на наши вопросы, потому что осталось совсем несколько минут. Вот Кристина еще Куплевацкая дополняет. Не столько детективный, сколько психологизм. Кристина согласен тоже, опять же. Итак... Ну, к ремарку Виктории Новиковой написала: «Очень хорошо раскрыта тема фашизма. Читать начала ремарка в тот момент, когда начались волнения в Украине. Так много общего с этой трагедией. Предложил почитать своей подруге из Донбасса. Война и жестокость одна и та же. Ничего в мире не меняется». Ну, в общем, тут я солидарен, к сожалению. Елизавета Борисова спрашивает: «Олег Комараков, скажите, какие классические произведения, прочтенные вами, вы бы не советовали читать?» Вот что бы ты мне советовал.
Коварный вопрос.
Прям. Отличный вопрос. Слушай, вот этот вопрос, который я все время мечтаю тебе задать.
А я же все время отвечаю, что книжки вообще читать вредно.
Они заставляют
и для
думать,
здоровья, да. И для дальнейшей судьбы из классических. Да вот как-то вот не могу вспомнить, что как-то вот я прям пожалел о каких-то книгах, которые были прочитаны. Вот с современными, кстати, чаще бывает, что... потом жалеешь, что вообще ты взял в руки. А с классикой, как на то и классика, что все-таки, даже если тебе, и, может быть, и не нравится, и ты не согласен с автором, все равно интерес есть.
Ну, да. Может быть, подумать, может, мы с Олегом подумаем и придумаем какие-нибудь книги, которые бы мы не советовали. Такой книжный...
Антихит.
Да, книжный бан-лист Олега Комаракова и Игоря Попова. Итак, Елизавета Казанская. Здравствуйте, у вас есть обсуждение на тему мистических произведений или фантастики? Действительно, фантастика, периодически мы говорим об этом. Даже...
Надо чаще, надо больше фантастики,
хорошо,
я считаю.
Хорошо, мы... Последуем вашему совету, да, и с Олегом сделаем...
По фэнтези,
фантастике. Я смирюсь и буду это читать и рассказывать об этом. Да. Ксения Михайлова, Олег Комараков, каких современных русских писателей вы посоветуете? И буквально у тебя буквально 30 секунд.
Так, ну, пожалуй, Евгения Водолазкина.
Угу. Это Лавр, да, Авиатор.
Лавр. Авиатор я так и не прочел до сих пор, к сожалению. Так...
Ну, Дмитрий Быков и «Июнь», я присоединюсь к Олегу. Да, хотя спасибо. Справа спрашивает Олег.
Быков очень хороший, это «Июнь», удачный роман. А вот как-то и список-то исчерпывается.
Не, ну не исчерпывается.
Но на самом деле надо просто подумать и вспомнить достойных людей. Я вообще всегда Пелевина рекомендую. Это моя прям вот
да.
привязанность. Но я знаю, что не всем нравится.
Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Нам было с вами очень увлекательно и интересно. И мы всегда рады отвечать на ваши вопросы. Спасибо, Олег, что сегодня пришел. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.